Продолжаем анализировать главное событие. У микрофона Илья Харламов. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Есть также WhatsApp +7 968 766 33 11. Пишите туда, пожалуйста, вопросы, либо же пользуйтесь телеграм-каналом и приложением «Радио Спутник». Вызвавшая массовые протесты и бурную общественную реакцию, пенсионная реформа во Франции перешла в практическую плоскость. Правительство опубликовало первые документы, в которых фиксируется повышение пенсионного возраста и другие изменения. О том, к чему может привести окончательная реализация этого проекта, узнаем у эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Бротера. Он на линии. Владимир Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Ильич, ну, еще разок все-таки с АЗОВ хотелось бы начать, может быть, в такой сжатой форме. Все-таки экономические основания для того, чтобы вот внедрить в жизнь эту реформу, предполагающую, в частности, повышение пенсионного возраста на 2 года с 62 до 64. Да, там очень сложная система, там, так сказать, это не так все линейно делается, но, тем не менее, все равно по факту позже будут люди выходить на пенсию. И, естественно, реакция была действительно бурная. Она еще, видимо, и будет таковой. Чем было вызвано с экономической и социальной точки зрения?
Это вызвано в первую, вторую, в третью очередь тем, что продолжительность жизни увеличилась, а, следовательно, усилились диспропорции между теми, кто работает и кто получает пенсии. Франция находится в сложной экономической ситуации, платить пенсии ни из чего и нечем, поэтому правительство сделало решительный шаг в сторону того, что количество людей, которые получают пенсии, должно быть меньше, а количество людей, которые работают, больше. 2 года – это тот минимум в данном случае, который они как бы могли себе позволить. А в принципе, конечно, 2 года полностью проблему не решают, но больше это было бы уже совсем чревато.
Тогда следующий вопрос. Вы говорите, что не с чего платить пенсии такому большому количеству пенсионеров. А что произошло? Потому что, ну ведь Франция считается одним из локомотивов, знаете, есть такое расхожее выражение, уже банальным ставшее, одним из локомотивов европейской экономики наряду с Германией. Вроде бы все там в порядке же было.
Помните анекдот советского времени, когда занавешивают в поезде шторы и бьют по рельсам, чтобы изображать движение?
Вот это, да, было такое.
Да, вот это примерно такой локомотив. Точно так же, как и Германия. Германия имеет почти худшие показатели в Евросоюзе в первую половину текущего года. И это связано вот с чем. Германия страна экспортно ориентированная, в отличие от большинства других стран Евросоюза. А экспортная ориентированность как-то пропадает, потому что производство становится дороже, а сфера услуг в значительной степени локализована. И сфера услуг, где в одном месте прибывает, в другом месте убывает. Сервисную экономику можно быстро построить на пустом месте. Вопрос в том, она должна за счет чего-то поддерживаться. Вот французская экономика в значительной степени основана на экспорте ряда товаров, прежде всего в богатые страны, такие как Соединенные Штаты, и она основана на очень дорогом сервисном обслуживании. Это перестало работать, и перестало работать не в связи с специальной операцией, с санкциями, чем-то таким. Это перестало работать само по себе уже достаточно давно. Собственно, проект «Макрон», который должен был либерализовать внутреннюю экономическую повестку, он и появился на этой почве. Давайте вспомним, что первым крупным таким социально-экономическим проектом макронистов стало изменение трудового кодекса и возможность увольнять без согласования с профсоюзами фактически.
То есть это, ну, обесценивает в известной степени роль профсоюзов.
А вот это обесценивает то, что нам рассказывали про то, что на Западе есть социальное государство. Все это вранье для маленьких детей. Социальное государство есть, когда у тебя есть много дешевых денег. Тогда ты можешь всем немножко подкидывать и рассказывать о том, какой ты хороший. А когда у тебя нет дешевых денег, их надо где-то взять или надо кому-то затянуть пояса.
А вот скажи, пожалуйста, а чем вы объясняете все-таки массовые протесты, которые были против этой реформы, когда она была заявлена? То есть это, ну, менталитет такой французов? Или какие объяснения? Потому что когда в России там аналогичные меры принимались, ну, цифры даже больше были, 60 до 65 поднято, ну, постепенно должен быть поднят пенсионный возраст. В общем, ничего подобного не было. Ну, кому-то это не нравилось, но, в общем... В основном обсуждали так кулуарно. А здесь сотни тысяч людей на улицах. Кстати говоря, 6 июня ожидают до 600 тысяч человек. Я уж не знаю, там только ли в Париже или по всей Франции. Ну, в общем, протесты будут продолжаться. Вот чем это объясняете?
Это объясняется достаточно просто. Но требует некоего времени. Во-первых, Франция — страна очень сильно расколотая по имущественному принципу. Достаточно посмотреть, как голосовали на парламентских выборах в Париже, а как голосовали в таком пролетарском пригороде Сен-Дени и как голосовали в богатых пригородах. Богатым ничего не угрожает, как они считают. Они живут хорошо. Бедные очень не любят богатых. Я бы сказал, что ненавидят. И, естественно, воспринимают такие наезды как угрозу, реальную угрозу своему собственному существованию. Они считают, что богатые хотят забрать у них даже то немногое, что у них есть. А на самом деле есть у них совсем немного. Это люди, которые живут от пособия до пособия, от зарплаты, которая не соответствует не то что прожиточному минимуму, она не соответствует любым разумным пожеланиям человека, который хочет прожить достойную жизнь. И все это выливается в уличные протесты, когда одна часть общества хочет показать, как она не любит другую часть общества. Она хочет, чтобы ей вернули хотя бы то, что у нее хотят забрать.
А вот мы помним, конечно, еще акции желтых жилетов, там по разным поводам. Но в целом такого рода массовые протесты во Франции, они чреваты какими-то серьезными политическими изменениями? Или же это просто выпускание пара через свисток, как в чайнике, и не более того?
Здесь есть очень сложный вопрос, который заключается в том, что политическая система во всех западных странах, причем в тех, которые более суверенны, таких как Франция, Германия, там, Бельгия, Нидерланды, это одна, хотя в Бельгии и Нидерландах совершенно другая политическая система, нежели во Франции. Ну, это как бы отдельный вопрос. Она заключается в том, что политическая элита за кулисами постоянно пытается создать ситуацию, когда, ну, скажем так, мейнстримные партии ни в коем случае власть не потеряют. Mm-hmm. Я могу долго рассказывать о том, какими усилиями пользуется французская политическая элита для того, чтобы не пустить Меланшона к власти. Она этим занимается с утра до вечера. Этим занимаются десятки, сотни человек, которые получают за это огромнейшие зарплаты.
Меланшон — это левый политик, да? Ну, просто для слушателей, чтобы они поняли.
Да, Меланшон — это руководитель левого блока. Они интригуют внутри левого блока. Они ссорят Меланшона с другими левыми партиями. Это все происходит. Они обязательно пытаются сделать так, чтобы республиканцы, то есть галлисты, то есть правоцентристы, которые заявляют о том, что они в оппозиции к власти, ни в коем случае не создали какого-то объединения с левыми. Они постоянно раскалывают правоцентристов. Они им обещают, что их подпустят к власти, если они будут правильно себя вести. Mm-hmm. Но все это имеет и обратную сторону, потому что в какой-то момент общество может не выдержать таких нагрузок. Но мы это видим, например, очень характерный пример – это Турция. Когда Эрдоган приходил к власти, Запад не переживал по этому поводу, считая, что этот выскочка там придет на 3 года, потом мы его выкинем к черту и поставим опять своих. Давайте вспомним, что до Эрдогана была такая дама, которую зовут Тансу Чиллер, и которую Запад очень любил, вообще считал, что с ней вместе Турция придет окончательно в Запад. Вот куда она пришла. А почему это произошло? А потому что Тансу случае Лер перенапрягла турецкое общество. То же самое происходит с Макроном. Он перенапряг французское общество.
А вот что касается правых, вот вы сказали правые центристы, правоцентристы, а вот что касается правых, ну не ультра там, ну достаточно правых. Ну, конечно, там Национальный фронт какой-нибудь вспоминается. Ведь Марин Ле Пен в 2017 году принимала участие в президентских выборах. Более того, в первом туре она там, по-моему, второе место заняла. Ну, дальше пролетела, но тем не менее, в общем, это все было легитимным, так сказать, таким процессом, процедурой. Вот у правых, потому что, ну, часто говорят, что правые настроения растут, в том числе и во Франции. Связано это и с миграцией, там, и с либеральными реформами, и со многими другими процессами. Так правые, они как-то могут возвыситься в политическом смысле в ближайшее время? Или это тоже абсолютно, так сказать, карта битая уже?
Давайте вспомним, что недавно в соседней Украине Януковичи пытались раскрутить Технебока, чтобы...
Олег Технебок, да, я забыл, как у него называлось,
Она называлась «Свобода».
«Свобода», ну, точно, совершенно. Это не важно.
Да, здесь примерно такая же история. Ле Пен нужна властям для того, чтобы оттягивать определенные протестные настроения, при этом они будут постоянно как бы создавать вокруг Ле Пен ореол некоего жуткого радикала, с тем, чтобы она не смогла победить во втором туре выборов. Ле Пен нужна для того, чтобы вменяемые силы не пустить к власти, пугая тем, что Ле Пен вот сейчас выиграет, и тогда все покатится в
тартарары. Кошмар, кошмар будет. А скажите, пожалуйста, а Ле Пен, ну, для чего нужна Ле Пен властям, мы поняли, а сама Ле Пен, она играет в эту игру, или она по-настоящему борется за власть? Вот не совсем понятно. То есть она системный человек или нет?
А это ведь никогда не бывает полностью так, полностью так. На самом деле, то, что она системный человек, мы видим, потому что она принимает правила игры. Ну, согласитесь, что человек, который лидирует в рейтинге популярности, и она, если бы президентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, она бы, безусловно, заняла бы первое место в первом туре, может вести себя немножко по-другому. Она как бы категорически же отрицает возможность нахождения определенного консенсуса с левым блоком. Более того, когда было голосование по недоверию правительства, если вспомните, то были два вотума, один от нее, а другой от левого блока.
Да, любопытно. Вот есть вопрос от слушателя, адресованный вам, Владимир Ильич. А суверенные политики остались вообще во Франции после эпохи Миттерана?
Это как-то смотреть. Думаю, что на сегодняшний момент полностью суверенных политиков нет. Меланшон, конечно, хотел бы сыграть какую-то особую роль. Но, в общем, он понимает, что, во-первых, ему никто особо не даст. А во-вторых, у него достаточно большие проблемы внутри блока. А если блок хотя бы чуть-чуть посыпется, то это для него, в общем, политическое завершение. Можно вспомнить Франсуа Фильона, который хотел бы сыграть такую роль. Но ему, естественно, не дали, что называется, топором по рукам. Его обвинили в том, что он устроил жену, по-моему, консультантом к себе в офис, несмотря на то, что это не соответствует законам. Он может устраивать жену. Значит, тогда его обвинили в том, что жена недостаточно много работала.
Угу. Ну так надо было работать больше. Тут ответ очень простой. А вот скажите, еще вот в завершение такой вопрос, хотя он достаточно, может быть, обширный. Вот я встретил заголовок «Макрон как единица измерения глобализации». Вот все-таки, если говорить о Макроне, как представитель, ну, мы так часто употребляем такое выражение, глобальные элиты, там, либеральные элиты, он еще какие-то серьезные реформы, ну, в том числе и антисоциальные, будет во Франции проводить? Что бы это могло быть, на ваш взгляд?
На мой взгляд, ему надо пережить эту. В принципе, он, конечно, понимает, что он ее переживет, но есть еще и второй вопрос. Ему нельзя ни в коем случае сильно уронить рейтинг правящей группы, потому что если он его уронит ниже определенного уровня, тогда все комбинации, которые политическая закулиса замышляет, могут пойти прахом. А ведь, собственно говоря, мы почти с этого начали. Здесь нельзя перегружать и перенапрягать. Ему нужно выйти из этой ситуации с неким минимально допустимым рейтингом. А это более сложно сложная задача, чем просто выйти из ситуации.
Ну и какая-то пауза до следующей реформы. Но у нее же, в принципе, несколько лет впереди. Выборы были относительно недавно. И, в общем, за это время, я так понимаю, что-то подобное пенсионной реформе еще может случиться. Как вы считаете? Как прогнозируете?
Я думаю, что перед выборами он, конечно, может сыграть роль камикадзе, потому что он в них участвовать не будет.
Ну все уже, да, уже по конституции нельзя.
Но я боюсь,
нельзя.
Что ему не очень позволят это сделать. Но это зависит от того, как будет ситуация складываться, в том числе во франко-европейских и франко-американских торговых отношениях.
Благодарю вас. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.